Комендант быстро вернулся, держа обеими руками большую стеклянную банку с делом номер 64. Лицо у него было отчаянное, и мы с Эдиком его сразу поняли. Во-первых, банка была из подсоленных огурцов, максимум на 5 литров. И куда девались остальные 5 литров пришельца, было непонятно. Во-вторых, дело номер 64 было отчетливо синее, а вовсе не бурое, как следовало из описания. «Ну, сейчас начнется», — подумал я. И началось. Комендант еще не поставил банку на демонстрационный стол, как Фарфуркис отчаянно вскрикнул, выхватил из папки описание и впился в него глазами. «Бурое!» — закричал он. «Бурое! Что вы нам принесли, товарищ Зуба? Почему синее, когда бурое? Лавр Федотович, синее, а не бурое! А по описанию бурое, а не синее!» Заседание взорвалось. Комендант изо всех сил бил себя в грудь кулаками и клялся, что утром еще было бурое. Не знает он, почему оно посинело. Само оно посинело, он его не красил и не подменял. Хлебоводов требовал акта и все твердил про обманщика Мерина. Фарфуркис звал прокурора, обвинял в подлоге и в попытке ввести в заблуждение ответственный орган. Лавр Федотович молча сидел в противогазе, время от времени отдирая пальцем край маски, чтобы подышать. А полковник проснулся и, как петух на насесте, что-то неразборчиво выкрикивал, ошалело крутя головой и рубая невидимого врага невидимой шашкой. Потом все утомились и замолкли. Только комендант из последних сил хрипел истово: «Иисусом Христом нашим, Сыном Божиим, Матерью Его, Пречистой Девой Марии, не красил!» Наконец затих и он. В образовавшейся паузе, словно из мамонтовой пещеры, грустно прогудел голос Лавра Федотовича.
«Затруднение? Товарищ Фарфуркис, устраните!»
Фарфуркис поправил галстук и произнес речь, из которой следовало, что подобные случаи предусмотрены инструкцией, а именно 12-м параграфом 5 главы 4 ее части, где говорится черным по белому, что в случае изменения внешнего вида или даже внутренней структуры необъясненного явления надлежит составить акт по форме номер 110/2. Он продемонстрировал Лавру Федотовичу форму и с его согласия принялся было составлять акт, но тут обнаружилось, что при составлении акта исходным материалом должны служить а. необъясненное явление в его настоящем виде и б. цветная его фотография, кинолента в первоначальном виде. Поскольку запуганный комендант пребывал в полуобморочном состоянии, Фарфуркис сам полез в дело за фотографией, кинолентой и немедленно обнаружил, что фотографии, киноленты в деле нет.
«Где фотография?»
— страшным голосом спросил он, таким страшным, что комендант очнулся.
«Где две цветные фотографии дела номер 64? Размером 9/12.
Комендант лишь слабо шевелил губами.
«Да ведь он преступник!»
— сказал Фарфуркис безмерно удивленным тоном.
«Нет!»
— сказал комендант.
«Халатный саботажник!»
— сказал Фарфуркис, глядя на него с отвращением.
«Нет!» — простонал комендант. «Иисусом Христом, 12 святыми апостолами!»
«Гнойный прыщ на лике местной администрации!» — сказал Фарфуркис.
«Да нет же!» — заорал комендант. «Я-то здесь при чем? Это Найсмарк! Он, а не я! Он же отказался!»
«То есть как отказался?»
«Я ему говорю, фотографируй, а он не желает. Фотографируй, говорю. Нет, не фотографирует. Он же мне не подчиняется, он же вам подчиняется. У меня и допуска нету».
«Найсмарка ко мне!»
Глухо прогудел Лавр Федотович, и комендант кинулся вон из помещения.
«Не нравится мне этот Зуба»,
сейчас же сказал Фарфуркис.
«Скользкая какая-то личность».
«Свиней откармливает»,
живо сообщил профессор Выбегало.
«Это нам известно»,
— сказал Фарфуркис.
«Дочка его это развелась».
«Тоже известно».
«Брагу варит».
«Варит», — признал Фарфуркис. «И торгует».
«Иконы у него в доме», — сказал Выбегало. «Староверские. И Библию он читает, и конспектирует».
«Да?
— сказал Фарфуркис. «Это интересно». «Ну, зан савон келькешос оси», — самодовольно произнес Выбегало.
Тут Хлебоводов, который давно уже сидел с отрешенным лицом, уставясь на банку с посиневшим делом, вдруг поднялся, приблизился к демонстрационному столу и обошел его кругом.
«Погиб, комендант», — подумал я.
И точно, Хлебоводов взял банку в руки и взвесил ее на ладони.
«А ведь не будет здесь пуда», — сказал он. «Здесь, ежели хотите знать, и полпуда нет. Тут-то же я смотрю, что в описании сказано 10 литров, а банка мне хорошо знакомая, 5-литровая. Знаю я такие банки, всегда из них закусываю. А вот тут и этикетка есть. Огурцы соленые, емкость 5 литров. Чувствуете, на что я намекаю? Чувствуете?»
Лавр Федотович содрал с лица противогаз и нацелился биноклем на банку.
Выбегала даже пасть разину от любопытства. Фарфуркис с остервенением листал свою книжку, а я соображал, что теперь будет с комендантом. Просто ли перевод с понижением, или приклеят ему уголовщину. Жалко мне было коменданта. Симпатичный он был человек, хоть и дурак.
«И ведь еще ничего не известно», — сказал Хлебоводов, сосредоточенно нюхая дело. «Он, может быть, отлил, а потом водой разбавил. И вообще, это может быть вода. Набросал туда синьки для крепости и думает, что дело в шляпе».
Дверь распахнулась, и в комнату, нагнув голову, ввалился, держа руки в карманах, длинный и тощий Найсмарк. Прямо с порога он затянул, глядя в нижний дальний угол комнаты. «Ну чего еще? Опять придирайтесь. Чего еще я вам не угодил?» Однако на него не обратили внимания. Все взгляды зловеще скрестились на бледном коменданте, который выглядывал из-за спины Найсмарка и тоже ныл.
«Вот он, пускай отвечает. А я что, у меня и допуска нет?»
«Товарищ Зуба!» — ровным голосом провозгласил Лавр Федотович,
и все замерли.
«Надлежит вам представить недостающие 5 литров дела. Срок — 4 минуты!»
Я подскочил к коменданту, подхватил его подмышки и выволок в приемную, где и уложил на модных очертаний деревянную скамью для посетителей. Комендант был белее мрамора, глаза закачаны, пульс не прощупывался. Я подложил ему под голову свою куртку, расстегнул ему воротник косоворотки и похлопал по щекам, дуя в лицо. Это не произвело на несчастного никакого впечатления, однако ясно было, что он не умирает, и, оставив его лежать, я заглянул в комнату заседаний. Мне было очень интересно, как выкрутится Найсмарк.
А Найсмарк выкручивался с блеском. Он загнал Хлебоводова и Фарфуркиса в угол, навис над ними 2 своими баскетбольными метрами и 10 сантиметрами и орал на них, как с трибуны. «Я параграф 12 знаю получше вашего! Я на нем крокодила съел, собакой закусил! Там сказано «анфас». По-русски, понимаете? «Анфас». Покажите мне, где у этого киселя анфас, и я его целый день снимать буду. Где у него анфас? Где? Ну, где? Ну, чё ж молчите? Я самого господина Сукарна снимал. Я самого этого снимал, как его? Ну, в шляпе еще все ходил. Я параграф 12 наизусть. А если фаса нет? У господина Сукарна фас был нормальный. У этого, как его, фас был, будь здоров, 3 не обгадишь. А у этого где?»
Хлебоводов и Фарфуркис уже не помышляли о нападении. Бегая глазами по сторонам, они только молча рвались из угла, толкаясь и топача, как взволнованные лошади в загоне. Полковник от крика опять проснулся, ему, видимо, с просонья тоже пришли в голову какие-то лошадиные аналогии. Он ерзал в кресле и, жуя губами, пронзительно вскрикивал: «Взнуздывай, взнуздывай!» Лавр Федотович, удобно развалившись в кресле, разглядывал все это в бинокль. Я вернулся к коменданту и дал ему понюхать воды из графина для посетителей. Комендант тут же очнулся, но предпочел впредь до выяснения притворяться бесчувственным. «Товарищ Зуба», — сказал я ему на ухо, — «ваше дело полуомборочное, лежите тут себе. А минут через 5-10 приходите и твердите одно. Ничего, мол, не знаю, ничего не делал. А я все постараюсь устроить. Договорились?» Комендант слабо вздохнул в знак согласия. Он даже хотел что-то сказать, но тут дверь с треском распахнулась, и он снова притворился мертвым. Впрочем, это был всего лишь Найсмарк. Он с наслаждением ахнул дверью, так что за обоями что-то посыпалось, и сообщил:
«Меня охрана топтала, когда я этого снимал, как его? И то ничего.
Не на Таковского напали. Где фас? Нет фаса. А нет фаса, нет фото. Будет фас, будет фото. Инструкция! Он пренебрежительно поглядел на распростертого коменданта и сказал: «Слабак! Курица! Я таких пачками снимал! Закурить есть?» Я дал ему закурить, и он удалился, грохая всеми дверями по дороге. Я тоже закурил и, сделав две затяжки, вернулся в комнату заседаний. Полковник уже снова дремал. Фарфуркис, отдуваясь, листал записную книжку, а Хлебоводов что-то шептал на ухо Лавру Федотовичу. Завидя меня, он перестал шептать и спросил боязливо: «Этот фотограф ушел?» «Да», — сказал я сухо. «А комендант где?» — грозно спросил Хлебоводов. «У него печеночная колика», — сухо сказал я.
«Госпитализирован?» — быстро спросил Фарфуркис.
«Нет», — сказал я.
«Тогда пусть войдет, пусть ответит. Это подсудное дело».
Я набрал в легкие побольше воздуха и начал.
«Мне непонятно, товарищи, что здесь происходит. Мне непонятно, где я нахожусь. Это авторитетная комиссия или я не знаю что? Мы присутствуем при интересном научном явлении, которое развивается по имманентным ему законам, представляющим огромный научный интерес. Я вам удивляюсь, товарищ Выбегало. На вашем месте я бы давно потребовал констатировать в протоколе, что здесь обнаружена несомненная корреляция между калориметрическими и контракционными характеристиками объекта». «Как мы должны это понимать?» — сказал я, обращаясь к Эдику.
«Мы должны понимать это так», — немедленно подхватил Эдик, «что резкое изменение объема и массы объекта, так называемая контракция, привело к изменению цвета, возможно, и химического состава».
«Я прошу, товарищи, вдуматься в этот факт», — сказал я. «Особенно вот вас, товарищ Выбегало. Мы обнаруживаем изменение цвета, не имея в своем распоряжении ни калориметра, ни спектрографа, ни...
«Ни даже простейшего термобара гелиоптера», — восторженно сказал Эдик. «Такого еще не бывало. Удивительный эффект, наблюдаемый простым глазом. А если учесть, что эффект этот обнаруживается при комнатной температуре и при нормальном атмосферном давлении, то можно смело утверждать, что мы имеем дело с необъясненным явлением феноменальной ценности. Я должен подчеркнуть, что многие аспекты проблемы остались еще абсолютно неисследованными. Было бы чрезвычайно интересно изучить влияние контракции на вкусовые и магические свойства данной субстанции. Науке известны случаи, когда под влиянием контракции магодетерминант Иерусалимского менял знак на противоположный. Так, например, Роже де Пантерваль установил...»
Пока Эдик, постепенно все более увлекаясь, излагал суть работы Роже де Пантерваля, я старался определить настроение присутствующих. Реакция тройки казалась мне благоприятной. Лавр Федотович за бинокль не брался, Фарфуркис книжечку не листал, Хлебоводов слушал, отвесив челюсть, а полковник спал. Опасения мог внушить один лишь Выбегало, который, по-видимому, все еще прикидывал, какие выгоды можно извлечь из создавшейся ситуации. Ему надо было помочь определиться, и как только Эдик замолчал, я двинул в бой гвардию.
«Между прочим, мне еще не ясно, — сказал я, — должны ли мы рассматривать происшедшую здесь безобразную сцену как недоразумение, проистекающую из легкомыслия отдельных членов тройки, или, может быть, как сознательную попытку отдельных членов тройки замазать новооткрытый эффект и скрыть его от научной общественности. Такие случаи бывали», — закончил я гробовым голосом. Сел, выхватил из кармана блокнот и изобразил несколько сверхчеловеческих профилей.
Было слышно, как на столе перед председателем умывается муха.
Сказал Лавр Федотович. «Какие вопросы к докладчику?» «Нет вопросов?» «Какие предложения?»
Было видно, что Выбегало понял, с какой стороны масло на данном бутерброде, однако он не торопился. Он встал, разгладил бороду, уперся растопыренными пальцами в тома малой энциклопедии и некоторое время смотрел поверх голов.
«Это...» — начал он. «Я уже тут неоднократно говорил, не знаю, в протокол меня занесли или нет. Шумно было очень. Говорил я уже, значит, что эффект калориметрической контракции до сих пор не обнаруживался. А мы его тут, обнаружили. И свалили, значит, на коменданта, на Ле Пувр Зубо. Не все, конечно, свалили, а некоторые отдельные, это далекие от науки.
Я уже тут говорил, что рано, товарищи, дело номер 64 рационализировать, а тем более, упаси бог, утилизировать. Дело, конечно, надо отложить, и отложить его надо на срок, который потребуется. А вот чего отложить нельзя, товарищи, чего мы с вами не имеем никакого права откладывать, так это вопроса о приоритете. «Данотр позицион неопределенный де девуар». И в данном случае наша «девуар» состоит в том, чтобы эффект назвать и это сохранить для истории. А потому я категорически предлагаю ходатайствовать перед компетентными органами о присвоении этому эффекту имени товарища Вунюкова. «C'est tout ce que je vous dis». Дальше все пошло как по маслу. Появился комендант, который, разумеется, подслушивал под дверью. Встретили его благосклонно. Он твердил, что ничего не знает, что это дело научное, а у него только едва 8 классов за душой. А его уверяли, что все выяснилось, что нельзя же так. Работа есть работа. Бывают срывы, бывают отдельные ошибки. Фарфуркис пожал ему руку в знак извинения. Хлебоводов назвал братком, а Лавр Федотович даже пошутил. «Была вам здесь сегодня баня, товарищ Зуба, так что посетите-ка вы сегодня баню». Когда все отсмеялись, Лавр Федотович снова посуровел и произнес: «Повестка заседания исчерпана. Я констатирую, что данное заседание, как и все предыдущие, происходило в деловой и рабочей атмосфере. Другие предложения будут? Нет? Тогда объявляю дневное заседание тройки закрытым и предлагаю перейти к отдыху и обеду». Он погрузил в портфель все свои председательские принадлежности, поднялся из-за стола и степенно двинулся к выходу. Хлебоводов и Выбегало, сбив с ног зазевавшегося Фарфуркиса, кинулись, отпихивая друг друга, открывать ему дверь.
«Бифштекс — это мясо», — благосклонно сообщил им Лавр Федотович.
«С кровью!» — преданно закричал Хлебоводов.
«Ну, зачем же с кровью?» — донесся голос Лавра Федотовича уже из приемной.
Мы с Эдиком распахнули все окна. С лестницы доносилось: «Нет уж, позвольте, Лавр Федотович, бифштекс без крови, Лавр Федотович, это хуже, чем выпить и не закусить. Наука полагает, что это с лучком значит. Народ любит хорошее мясо, например, бифштексы».
«В гроб они меня вгонят», — озабоченно сказал комендант. «Погибель они моя, мор, глад и 7 казней египетских».
«Товарищ Зуба», — сказал я сурово, — «извольте объяснить, что же произошло на самом деле? Почему так мало пришельца? Почему он в этой банке?»
«Ничего не знаю, ничего не делал! Это эффект научный!» — забарабанил комендант.
Я прервал его: «Товарищ Зуба, вы мне это прекратите! Ведь Корнеев из вас душу вынет за эти штучки! Вы знаете Корнеева!»
Комендант знал Корнеева.
Он снова наладился было в обморок, но тут в комнату вернулся Фарфуркис. Тройка, как всегда, забыла за столом полковника. Фарфуркис разбудил его и увел, приговаривая: «Неужели трудно было проснуться вовремя? Старая вы песочница в самом деле. Удивительно даже».
«Ну», — сказал я, когда они удалились.
«Вы расскажите нам, пожалуйста, товарищ Зуба», — попросил вежливый Эдик. «Может быть, делу удастся помочь?» Комендант понурился.
«Нет», — сказал он. «Никак этому делу уже не поможешь. Кто разбил, не знаю. А только прихожу я сегодня утром готовить его к демонстрации, а горшок егонный, глиняный, ну, в котором он прилетел, лопнул. Половина вытекла, лужа на полу, и дальше вытекает. Ну, что мне было делать? Эй, думаю, 7 бит, 1 ответ. Перелил я, что осталось, в эту банку. Совру, думаю, что-нибудь. А может, и вовсе не заметит. Но это еще что?»
В глазах его мелькнул пережитый ужас.
«Бурый ведь он был, ребятки! Переливал его, видел. А тут выхожу за банкой, мать моя мамочка, синий! Нет, вгонят они меня в гроб. Сегодня бы уже и вогнали, если бы не вы. Ребятки, благодетели мои!»
Мы с Эдиком переглянулись.
«М?» — спросил я.
«Ну что ты?» — неуверенно сказал Эдик. «Не может быть, вряд ли. Сомнительно что-то. Хотя, когда мы спускались по лестнице, он сказал: вся беда в том, что это Витька. Никогда нельзя угадать, на что он не способен».